Привет, слушатель! В эфире GenTest, а за микрофоном Евгения Сыченко. В прошлом выпуске мы с вами погрузились в историю нотной записи и нотной звукозаписи, и сегодня мы с вами продолжим экскурс в историю музыки, и наша тема сегодня звучит как история звукозаписи, и сегодня мы с вами постараемся выяснить, когда же появился тот самый звук, который мы знаем сейчас, с помощью какого оборудования, когда появились первые синтезаторы, драм-машины и все-все-все вот это вот интересненькое. Так что берите себе какой-нибудь чаечек или горячий напиток, какао, и садитесь слушать новый выпуск, потому что сегодня будет очень-очень интересно. Поехали! Начиная историю звукозаписи, историю рассказа о звукозаписи, сразу вспоминается фонограф. Это был один из самых известных инструментов для звукозаписи и для воспроизведения записи, ну вот до, наверное, всем известного граммофона и патефона. Однако, что же было до фонографа? Первый звукозаписывающий и звуковоспроизводящий инструмент — прибор был изобретен в 9 веке. В 875 году братья Бану Муса открывают миру свое изобретение – водный орган. Его принцип работы был очень прост. Он состоял из равномерно вращающегося механического валика с искусно расположенными выступами. И этот валик ударял по сосудам с разным количеством воды, что влияло на высоту звука. И таким образом этот валик заставлял звучать наполненные трубки. И спустя несколько лет братья представили и первую в мире автоматическую флейту. И надо сказать, что данный механизм был использован в звукозаписи вплоть до 19 века. Ну, понятно, он претерпевал различные изменения, но 10 веков этот механизм лежал в основе всей звукозаписывающей и звуковоспроизводящей техники. Однако еще интересным изобретением до фонографа являлась шарманка. Она как раз-таки была очень популярна в эпоху Возрождения в 16 веке, и именно в 1598 году появляются первые музыкальные часы, а в середине 16 века — шкатулки. Первая половина уже 19 века продолжает тенденцию развития механических музыкальных инструментов. Ящики, табакерки и все эти приспособления имели весьма ограниченный набор мелодий и могли воспроизводить только ранее сохраненный мастером мотив. Однако записывать голос или звучание акустического инструмента вплоть до 1857 года никто не мог. Итак, что же это за дата такая, 1857 год? 25 марта 1857 года правительство Франции регистрирует патент, получивший название фоноавтографа. Изобретение это принадлежит Леону Скотту де Мартенвиллю, и принцип его работы заключался в записи звуковой волны посредством улавливания вибраций через специальный акустический рупор, на конце которого располагалась игла. И можно сказать, что как раз-таки вот этот фоноавтограф стал прообразом и подобием для будущего граммофона, а в дальнейшем патефона. Увы, изобретение Эдуарда Скотта не умело воспроизводить записанный фрагмент. А звучание его мы можем послушать в плейлисте. И, кстати, это звучание было обнаружено лишь совсем недавно. Оно было обнаружено около 10 лет назад в Парижском архиве. И это всего 10 секунд. И отрывок песни народной французской «Лунный свет» был исполнен самим изобретателем 9 апреля 1860 года. Представляете, записи уже больше 200 лет, и это вот первая, самая первая запись фонаавтографа. Через 17 лет, в 1877 году, отец лампы накаливания Томас Эдисон оканчивает работу над совершенно новым звукозаписывающим устройством. Фонографом. Тот, о котором я как раз-таки говорила в самом начале. Принцип работы фонографа напоминал все тот же и вышеописанный фонаавтограф. Покрытый воском валик выступал в роли звуконосителя, запись на который осуществлялась при помощи иглы, присоединенной к мембране, прародителю микрофона. Улавливая звук через специальный рупор, мембрана приводила в действие иглу, которая оставляла углубление на восковом валике. И фонограф Эдисона сумел перевернуть тогдашний мир на голову, как музыкальный, как и научный в целом. Сотни изобретателей стали экспериментировать с использованием различных материалов для покрытия цилиндра-носителя. А в 1906 году состоялся первый публичный концерт прослушивания. Фонографу Эдисона тогда аплодировал переполненный зал. А в 1912 году мир увидел дисковый фонограф, в котором вместо привычного воскового валика стал использоваться диск, значительно упростивший конструкцию. Все это привело к созданию нам уже более знакомого, и даже, может быть, кто-то из вас слышал, как звучит граммофон. Сначала в 1887 году пластинки изготавливаются из шпата, сажи, шеллака, а дальше в 1907 начинает появляться всем известный патефон входить в обиход, потому что он был легче, он был компактнее, и он уже как элемент моды, даже можно сказать мебели, входит в дом тогдашних меломанов. Ну и, конечно же, диски, пластиночки становятся виниловыми. А начиная уже с 30-х годов 20 века начинает развиваться электромагнитная запись. Естественно, за электромагнитной записью следует будущее. И мы с вами сейчас кратко пробежимся по эпохам звучания, потому что, опять же, с течением десятилетий, столетий звук претерпевал определенные изменения. Если мы с вами прослушаем музыку 80-х годов, 60-х, мы услышим характерное звучание для каждой из временных эпох. Чем же это обуславливалось, на какой аппаратуре это записывалось и кто вообще были первопроходцы, люди, которые решились на эти эксперименты? Сейчас мы с вами и узнаем. Итак, какова же была первая эпоха звучания? Не берем в расчет фонограф, фонаавтограф. И первая эпоха знаменуется и первыми экспериментами. 1960 по 1969 годы именуется эпоха стерео. Это десятилетие можно охарактеризовать как время музыкальных экспериментов, с помощью которых рождались современные технологии звукозаписи. То есть, смотрите, сейчас на дворе 2021 год, прошло уже больше 60 лет. Да, уже больше 60 лет, почти за полвека уже, да, за полвека перевалило, а технология тоже используется и по сей день. И все записи 60-х годов были аналоговыми и основывались на ламповом звучании. Ламповое, кстати, тут не, если что, не про атмосферу, хотя можно применить это и к атмосфере, потому что ламповая аппаратура, она имеет свою ламповость, да. Очень интересные у нас сегодня речевые конструкции. И ламповая аппаратура, она от цифровой отличается. Ну, это слышно. Можно сказать, что очень многие слушатели сейчас говорят о том, что у цифры нет души, у цифры только программа, а вот за лампой будущее. Но о преимуществах цифры и лампы мы с вами поговорим чуть позже. Итак, Каким же был звук лампового оборудования? Звук лампового оборудования создавал размытое звучание и добавлял некие музыкальные искажения, к которым, кстати, сейчас стремятся очень многие музыканты, даже используя так называемую цифру. Отсюда можно предположить, что использование лампового оборудования является одним из способов подогрева звука. И стремительно развиваются и звуковые эффекты, такие как хорус и дилей. Например, эффект хоруса можно заметить на бэк-вокале The Beatles, и в скором времени появляется интерес к стереозаписи. Ранние стереозаписи поп-музыки показывают экстремальные методы панорамирования. Например, размещение барабанов в левом канале, а их реверберация в правом канале. Если послушать альбом Electric Ladyland Джимми Хендрикса, который был одной из первых рок-пластинок, записанной специально для воспроизведения стереозвука, то можно услышать много движения по стереобазе. Этот альбом был выпущен в 1968 году, когда профессиональные студии уже имели 8-дорожечные рекордеры. Такими техническими инновациями были ознаменованы 60-е годы, которые внесли вклад в развитие аудиоиндустрии. И надо сказать, что вообще первые записи, такие магнитные, были произведены сначала в один канал, потом в два канала, и можно позавидовать, наверное, упорству и терпению тогдашних звукорежиссеров, потому что приходилось для того, чтобы записать в одну дорожку, выстраивать целые ансамбли людей в один микрофон по разные стороны, чтобы это более-менее нормально звучало, и как раз-таки выходил эффект стерео, это вам не просто тыкнуть на кнопочку, вот, и это на самом деле очень круто. Для меня, наверное, идеальным примером такого стереозвучания является «Богемская рапсодия» Queen, особенно, ну, вот это вот начало оперное, потому что, когда ты слушаешь именно в наушниках, то у тебя то в правом, то в левом канале переклики, и кажется, что Фредди Меркьюри просто шепчет тебе сначала на ухо влево, то вправо, ну, как шепчет, да, оперно шепчет, можно и так сказать. Вот. А вторая эпоха, возвращаясь как раз-таки к нашим музыкальным эпохам, вторая эпоха 1970-й по 1079-й годы. И это рождение многоканальной записи. В прошлом пункте я отметила, что уже существовала 8-дорожечная запись, но сейчас с развитием технологий уже появляется и 6-канальный рекордер. И произошли видимые изменения в многоканальной записи еще на рассвете десятилетия. Все вот это разнообразие каналов, многоканальная запись облегчили жизнь звукорежиссерам. Теперь можно было не париться по поводу выстраивания перед одним микрофоном целой толпы певцов, а теперь можно было спокойно записывать в несколько дорожек и инструменты, и вокал. Ну, здесь идет уже проблема в обработке звука. 16 дорожек, еще и вручную, еще и пленочная запись. Просто ужас, я не представляю, каких титанических трудов это все тогда стоило. А переход от аналоговой звукозаписи к цифровой возглавил третью эпоху в аудиоиндустрии. Это произошло с 1980 по 1989 годы. Как раз-таки все у нас десятилетиями некими измеряется. И с появлением цифровых магнитофонов в студиях звукозаписи появилась возможность сохранять всевозможные параметры, настройки, что опять же облегчило жизнь звукорежиссерам. И достоинством цифровых магнитофонов является высокое качество звучания, а параметры их совершенно недостижимы для аналоговой аппаратуры. В эту эпоху наибольшее распространение в студиях звукозаписи получили кассетные цифровые магнитофоны. И Возвращаясь к вопросу о том, что лучше, аналог или цифра, давайте перечислим, наверное, плюсы и минусы каждого из звучаний. Одним из ключевых факторов цифрового звучания является низкая стоимость цифровых носителей, а важным моментом в цифровой записи считается то, что от числа последовательно сделанных копий качество звучания не зависит и сохраняется тем же, каким оно могло быть в оригинале, в отличие от аналоговой записи. И, с одной стороны, цифра, переживая потом все возможные модификации, становится все более проще, и звучание не отличается почти от того, которое воспроизводит сам исполнитель. Не знаю, пропадает ли какой-то шарм? Возможно. Но мне нравится как аналоговая, так и цифровая запись. Я не могу вам сказать, что я слушаю аналоговые записи прям каждый день, потому что у меня просто, во-первых, нет возможности, а во-вторых, я считаю, что это незачем, потому что мне кажется, куда круче это послушать просто вживую запись, точнее, просто сходить на концерт вживую и послушать. Этого вам не заменит ни один аудионоситель, потому что то, что происходит вживую, те эмоции, которые вы получаете от прослушивания вашего любимого исполнителя вживую, это несравнимо ни с чем. Также в эту эпоху, я забыла упомянуть, появляются всем известные драм-машины, которые очень активно используются в электронной музыке, и сейчас они... Можно ли сказать, что они набирают сейчас популярность? Не знаю. Наверное, они до сих пор набирают свою популярность. Нет, они сохраняют свою популярность еще с 80-х годов, потому что сейчас драм-машинки можно успешно использовать для домашней звукозаписи. Ты далеко и даже не скучала, но я вернусь, чтоб ты узнала, что я далеко, я по тебе скучаю. А следующей эпохой в развитии звукозаписи были годы с 1990 по 1999. Это десятилетие прошло путь от простых синквенсоров к полномасштабным профессиональным инструментам. Уже на заре 90-х годов технологии записывающих студий начали развиваться вне аппаратных средств. В начале десятилетия основой многих записей были MIDI-секвенсоры, так как компьютеры были недостаточно проверены в студиях. Это эра войны громкостей, можно и так сказать, потому что именно в эту эпоху начинает усиленно использоваться такой эффект звукозаписи, как компрессор, компрессия. И благодаря компрессии, благодаря вот этому сжатию, звук начинает быть громче. И если мы даже послушаем с вами, не обработанную, естественно, запись 80-х и конца 90-х годов, то мы услышим явное отличие в громкости. И даже был такой, можно сказать, тип мышления, что чем громче музыка, тем лучше она продается. Возможно, но если вы дома записываете какой-то звук, какую-то музыку, с компрессией перегибать не стоит, потому что сжирает она львиную долю звука и часто может очень сильно звук поджать, естественно, и испортить его качество. И раз уж мы заговорили о компрессии, естественно, стоит упомянуть и VST-плагины. Именно в это время появляются всевозможные пакеты, мастодонты пакетов плагинов, которыми пользуются миллионы людей по всему миру сейчас и до сих пор, и эти плагины появляются, обновляются. Каждый из нас немного Джек Воробей и Пират Карибского моря ищет эти плагины на торрентах. Я одна из них, я, можно сказать, уже капитан Джек Воробей. Вот, и я этими плагинами пользуюсь в своей жизни, и можно сказать, что изобретение VST-плагинов и выведение их в общие массы очень сильно помогло молодым музыкантам, у которых нет доступа к профессиональным студиям. По сути, каждый человек сможет работать с каким-то определенным набором эффектов профессиональных, полупрофессиональных, в домашних условиях. Я считаю, это очень круто, и это одна из главных заслуг в эпохе и развитии звукозаписи. А следующая эпоха с 2000-х по 2010-е годы – это эпоха программного обеспечения. Десятилетие, в котором практически все стало возможным. В эти годы все большую известность завоевывают компьютеры. Совершенствуются возможности Pro Tools, Cubase, Logic, Live, FL Studio, Reason и все-все-все-все-все программы звукозаписи, которые развиваются и используются по сей день. Я сама лично пользуюсь FL Studio, Fruity Loops. Pro Tools я открывала один раз, Cubase я тоже открывала один раз, но я думаю, мне обязательно предстоит с этим как-нибудь разобраться, но... В чем же плюс? Плюс, опять же, в том, что все эти программы доступны для широкого пользования, и каждый из вас, кто как-то увлекается звукозаписью или интересуется созданием музыки, может попробовать себя в этом, в одной из этих программ. Тем более на YouTube уже давно очень много видеоуроков, как работать с той или иной программой. Просто смотри, не хочу. И теперь звукорежиссеры осуществляли процесс записи и редактирования и сведения с помощью нескольких кнопок. Можно ли сказать о снижении профессионализма звукорежиссеров? Нет, потому что работа с программным обеспечением тоже имеет ряд особенностей. И когда у тебя вырубается компьютер или что-то с системным диском, ты просто думаешь, зачем тебе все это. Поэтому можно сказать, что сложности от этого не убавились, появились новые, и звук претерпел очень много модификаций, и теперь тот звук, который мы с вами сейчас слышим, прошел очень долгий и длинный путь. Ну и говоря о записи звука, об инновациях в сфере звукозаписи, конечно же, хотелось бы рассказать про знаменитые и громкие имена, которые подарили нам инструменты и звучание в разных жанрах музыки. И сейчас мы с вами попытаемся узнать, кто же изобрел первый синтезатор. Даю подсказку. Это был наш российский ученый. Правда, изобрел он не в совсем привычном понимании слова синтезатор. Первым прародителем синтезатора стал термин Vox. Произошло это в 1920 году. Это непростое для нашей страны время, революции, потом гражданская война, война Первая мировая, но люди все-таки тянутся к изобретениям, к творчеству, и одним из таких людей, замечательных людей, был Лев Термин, который заведовал лабораторией Института ИОФИ. Там он и создал свой первый электронный музыкальный инструмент и назвал его этерофоном. Звучание этого инструмента управлялось движением рук в пространстве относительно двух высокочастотных колебательных контуров, настроенных на общую частоту. Один из этих контуров имел наружный выход в виде антенны, и движение руки вблизи антенны создавало некий эффект, преобразуемый усилителем звук. И высота звука менялась по мере приближения или ударения руки от антенны. И невиданным образом, как бы из ниоткуда, возникала мелодия. Музыканту даже не требовались привычные струны или клавиши, только полет фантазии и хорошая координация. Я, честно признать, вообще не представляю, как Лев Термин додумался до этого и насколько филигранна здесь работа физики, аудиофизики и, в принципе, акустики. Правда, когда ты видишь человека, который играет на терминвоксе, у тебя ощущение, что какая-то магия происходит. А когда это изобреталось, я вообще не представляю, что было в голове у этого великого человека, я не знаю. Но, однако, инструмент Льва Термина уже на Западе чуть позже получил название терминвокс, ну, в честь Льва Термина. И этот инструмент описал сам Альберт Эйнштейн. И описал он его как движение, воплощенное в звук. По сути, это был первый в мире электромузыкальный инструмент, прямой предок всех современных синтезаторов. И хочется сказать, что судьба Льва Термина была очень интересной, и у него даже была своя звукозаписывающая студия в Нью-Йорке, в которой, как говорят, часто проводил время вышеупомянутый Альберт Эйнштейн. Массовое же промышленное производство синтезаторов началось лишь тогда, когда разработчику Роберту Мугу, который продавал терминвоксы в Америке, удалось создать гораздо более доступные, хотя и все равно еще очень дорогие инструменты, которые стоили на минуточку $7000 в минимальном варианте. И самую большую популярность получил синтезатор Minimoog. И цена его составляла всего $1500. Ну, на самом деле это меньше, чем $7000, согласитесь. А чем еще был так популярен этот инструмент? Тем, что он имел небольшие габариты, легко транспортировать и использовать практически в любых условиях. И всем известный Yamaha тоже начали производить свои легендарные первые синтезаторы, которые, кстати, компания Yamaha сейчас является тоже одним из лидеров на рынке по производству инструментов, в том числе и синтезаторов. И именно со второй половины 20 века уже начинается вот это вот массовое производство еще более облегченных, еще более дешевых и еще более доступных синтезаторов. Я бы была бы не я, если бы не рассказала вам что-то из звукозаписывающей сферы в жанре рок-музыки. Что же изменило рок, рок-н-ролл и даже, можно сказать, не изменило, а что стало фишкой, изюминкой рока, стало зарождением гранжа, гаражного звука. Всему этому виной стали люди, создавшие электрогитару и комбик, комбоусилитель. Самые ранние электрические гитары были сделаны в 1920-1930-х годах, но это были очень примитивные прототипы современной солидной электрогитары. Говорят, что самая первая электрогитара была изобретена Полом Тутмаром. И вдохновленный идеями внутренней работы телефона и магнетизма, создавшего голосовые вибрации, Тутмар стал экспериментировать с гавайскими гитарами, устанавливая на них магнитный датчик из подковообразных магнитов и катушки проволоки, которые усиливали вибрацию струн инструмента. И надо сказать, что я чуть-чуть спойлер, да? Все люди, которые причастны к созданию всем известных сейчас гитар Fender Stratocaster, Gibson, Les Paul, Telecaster, все эти люди были далеко от музыки, они просто ее очень любили, и они были физиками. И, надо сказать, весьма-весьма успешными физиками. Спасибо им за это. Итак, известный джазовый гитарист и изобретатель Лес Пол видел решение проблем, те, которые у нас случились с гавайскими гитарами и не очень хорошим звуком, в отказе от полого резонирующего корпуса и замене его корпусом из сплошной древесины. И результатом его труда стало появление модели The Lock. Она состояла из двух простейших звукоснимателей, сконструированных полом, установленных на дюймовом куске сосны. И чтобы придать вид для гитары, пол склеил с конструкцией два полых куска резонирующего корпуса. И в результате была получена очень неплохая даже джазовая гитара, без эффекта обратной связи и нежелательных обертонов. И в 1946 году Лес Пол представил свою новую гитару компании Gibson. Однако руководство Gibson новый инструмент восприняло весьма прохладно, убежденное в том, что покупатели ее не примут. И все предыдущие попытки представить публике гитару без резонирующего корпуса были неуспешны. Но, несмотря на это, один человек по имени Лео Фендер был твердо убежден, что будущее рынка стоит за гитарами, имеющими сплошной корпус. Итак, Лео Фендер – это калифорнийский изобретатель. Он владел собственной радиомастерской, в которой создавал один из первых прототипов гитары со сплошным корпусом из дуба, который в 1943 году сдал в аренду музыкантам в обмен на приложение по совершенствованию конструкции. И 1949 год стал поворотным для истории электрогитар, когда Лео Фендер выпустил продукт, ставший одной из самых успешных гитар со сплошным корпусом. Это была модель Esquire, позднее переименованная в Broadcaster и в конце концов превратившаяся в Telecaster. Telecaster имел все преимущества гитары Леса Пола: отсутствие эффекта обратной связи, отсутствие нежелательных гармоник, долгий сустейн, то есть длительное звучание струны, но при этом он нашел много поклонников среди джаз-гитаристов. И джаз-гитаристы предпочитали более мягкий, округлый звук, скорее акустический, как у S-150. Несмотря на это, Telecaster пользовался бешеной популярностью среди кантри, блюз, а позднее 1950-1960-х годах рок-н-ролл музыкантов. И я прям представляю, как компания Gibson потом очень кусала локти. Вот. А когда же появился всем известный Stratocaster? Он появился на рынке в начале 1954 года по цене всего $249. И стандартная модель имела все особенности, по которым мы знаем Stratocaster сейчас. И можно сказать, что Stratocaster стал неким символом рок-эпохи и, в принципе, даже можно сказать, рок-музыки. Ну, стоит даже вспомнить, наверное, со Stratocaster'ом того же самого Джимми Хендрикса, Курта Кобейна и, ну, всех рок-музыкантов мы видим либо с Telecaster, либо со Stratocaster. И Stratocaster стал первой гитарой, которая такая имела массовое потребление, так скажем, была доступной, и рок-музыка не была бы рок-музыкой без эффекта дисторшн. Все эти эффекты достигались благодаря комбикам, комбо-усилителям. Изначально комбо-усилители тоже производились физиками и радиотехниками, и все вот эти вот комбо-усилители сначала имели такой более легкий звук, но в процессе каких-то неполадок они приобретали характерный треск. И я потом вставлю здесь музыку в начало, которая будет ознаменовывать вот этот вот грязный звук и начало дисторшена. Это группы The Kinks, песня «Там для того, чтобы извлечь такой звук, пришлось комбик как бы проткнуть». Вот, и получился вот такой грязный гаражный звук, за которым мы любим очень много музыкантов, очень много групп, в том числе того же самого Курта Кобейна, и вообще всю эпоху гранжа и рок-музыки. А на сегодня у нас все, друзья. Слушайте хорошую музыку, узнавайте много-много интересного из мира музыки в выпусках моего подкаста. Буду очень рада вашей обратной связи. Делитесь хорошей музыкой в комментариях. Всего вам доброго. Пока!